сущность вечного Божия бытия. И мы переходим к теме, которую можно заглавить таким образом, что Бог есть Дух, Он невидим, но Он является светом. Это одна из сущностей Бога. И мы рассмотрим Писание из Иоанна, 4 глава, 24 стих, там говорится: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Итак, первое. Мы должны для себя определить, что есть Дух. В отличие от материального, в отличие от душевного, можно так сказать. Материальное – это то, что можно осязать, то, что зачастую не изменяется, состоит из различных частиц. Материя очень связана с определенными видами энергии. И если говорить о материи, люди очень много изучали ее. Фактически это та же энергия, только более стабильная. Она двигается на меньших скоростях. И одно вещество может переходить в состояние другого вещества, если его разогнать на какой-то определенной скорости или затормозить наоборот. Итак, зачастую материя и ее особенность. Она имеет какой-то ограниченный запас сил и возможностей. И поэтому она легко ломается. Если вы видите какую-то вещь, она может разбиться, она может сгореть, она может быть повреждена чем-либо. И иногда настолько, что ее нельзя восстановить. Она непрочна. Посмотрите, мы, люди, сотворены и имеем тела очень несовершенные. Мы можем существовать в таких ограниченных внешних условиях, что если чуть-чуть их изменить, то мы можем уже повредиться, можем умереть. Мы не можем слышать многих звуков. Нам, допустим, температура, если там ниже определенных градусов, нам уже холодно. Чуть-чуть выше определенных градусов, нам жарко. Мы постоянно зависим от чего-то. Постоянно что-то на нас влияет, давит и так далее. Но в отличие от этого, наша душа, она имеет немножко другие свойства. Она более нематериальна, хотя связана с материальным. Если в материи состоит определенных частиц и энергии, их взаимосвязей, есть такие, существуют виды взаимодействия в материи, то наша душа от этого не зависит. Но она очень связана с эмоциями, с какими-то чувствами, с разумом и психикой других разумных существ. И поэтому на нашу душу можно тоже повлиять определенным образом. Она тоже существует по определенным законам. Но то, что отличает материю, то, что отличает плоть в общем плане, это душа и тело, и материя, и вся эта вселенная материальная, их отличает то, что они способны разрушаться. Все идет к смерти, можно сказать, к разрушению. И вы знаете, что люди, мы как люди, допустим, лишенные Господа, и в своей душе начинаем деградировать. И наши тела, они страдают, и в конце концов умирают. Но дух по своим свойствам имеет совершенно иную природу. Он дает жизнь, обновление и силу всему. Он не зависит от внешних влияний и воздействий. Наоборот, он влияет и воздействует на все. Конечно, если человек не возрожден, он не имеет живого духа. Его дух не обладает теми свойствами, которые обладает Господь. Но рассматривая вечное бытие Божье и определяя, что же здесь подразумевается под словом «есть дух», мы говорим, говоря, Бог есть Дух, мы говорим, что Он невидим, что на Него нельзя повлиять, на Него нельзя воздействовать, Он не подвержен тлению, Он не подвержен разрушению, Он не подвержен изменениям, хаосу, беспорядку, но наоборот. Дух – это есть нечто высокопорядочное. Это есть что-то, что дает жизнь, силу, энергию, бытие. Это что может существовать независимо от того, какая бы ни была внешняя среда. Он не изменяем. Хотя очень тесно может влиять и сотрудничать с другими формами, определенными формами жизни. Он не подвержен времени, в отличие от души или материи. Материя очень связана с временем. И душа также, она подвластна времени. Но дух существует в совершенно другом временном измерении, то есть вне времени. В дальнейшем мы будем рассматривать сущность вечного Божьего бытия в том, что Он вечный. Но когда мы говорим «дух», мы должны подчеркнуть, это совершенно другая сфера бытия, нежели мы привыкли. Нам кажется, что вообще-то дух – как ветер, да, можно сравнить. Ветер, вот мы его не ощущаем, он как бы не видим. Но когда он начинает дуть, и чем сильнее он начинает дуть, то его влияние усиливается, увеличивается. И если порывистый ветер, он может препятствовать нашему движению. И если это ураган, он может сносить разные предметы на своем пути или разрушать даже дома. То же самое. Господь, Он может, мы можем не ощущать Его совершенно присутствие, хотя Он здесь, Он наполняет все. Это вторая особенность Духа. Вне времени и вне пространства. Он не зависит от пространства. Для Него нету пределов, для Него нету расстояния. Ты можешь спросить о чем-то у Господа, чтобы Он совершил в другой точке земного шара. И Бог может моментально тут же ответить на твою молитву. Он не связан расстоянием, Он не связан временем. Вот когда мы говорим о Духе, мы говорим, что Он не связан с этими величинами, он не связан с разрушением, он не связан с болью, он не связан со смертью. Эти все параметры, отличающие материю для Господа, вернее, который есть Дух, они не связаны с Ним. Для чего нам им важно знать это? Нам очень важно знать это для того, чтобы мы понимали, что все, что связано со смертью, все, что связано с разрушением, все, что подвержено изменениям в худшую сторону, все, что связано с ограничениями, все, что связано с зависимостью, все, что зависит только от видимого, это не является приемлемым для Господа в совершенном бытии. То есть, фактически, Бог, имея свою духовную сущность, Он говорит, что будет совершенствовать нас, будет развивать нас, преображать нас таким образом, чтобы мы избавлялись от смерти и пришли в жизнь. Чтобы мы не зависели от расстояний и могли преодолевать его без всяких усилий и затраты времени. Чтобы мы не связаны были с временем и не зависели от его течения. Но пребывали в вечности. Чтобы мы не менялись в худшую сторону, но если изменялись, то более и более преображаясь в подобие Бога. То есть все становилось все более и более духовным. Для того, чтобы мы познавали истинную независимость от внешних влияний, чтобы никакие внешние воздействия, удары, уколы, мороз или жара, или какие-то, или какая-то тяжесть, или что-либо другое не имело воздействия на нас. Чтобы мы могли поднимать любые предметы или проходить сквозь стены и так далее и тому подобное. В принципе, это лишь маленькая часть того, тех грандиозных возможностей Духа, которые содержатся в его сути. И мы будем впоследствии говорить, что человек был сотворен, он имеет дух, душу и тело. И как оживляемый Господом, его дух имеет четыре основных свойства. Четыре основных, даже не свойства, а составных. И что мы должны знать? Что Господь, который есть Дух, в нем сочетание есть чего? Первое. В нем источник жизни. Тело без Духа написано мертво. Он источник жизни. Он дает жизнь и силу. Сосредоточение сил. Сосредоточение жизни. И поэтому Господь в своем вечном бытие, являясь Духом, является самой жизнью. Понимаете? Он является самой жизнью. Что для нас это значит? Это значит, что если ты имеешь Бога в своем сердце, ты наполняешься жизнью. Если ты пребываешь в Духе, это значит, что ты в первую очередь пребываешь в жизни. Жизнь, она дает рост, движение, преображение и формирует тебя. Один из законов термодинамики говорит о том, что Вселенная движется в беспорядке. От более сложных систем к более простым системам. Смерть, она идет к тепловой смерти, можно сказать. Вся Вселенная к тепловой смерти. Потому что энергия ее тратится и распределяется равномерно по Вселенной. В конце концов, ученые говорят, что однажды произойдет такой момент, когда всякое движение во Вселенной, всякое горение, все процессы в ней прекратятся и остановятся. Она придет из кинетической, можно так, энергии. Все преобразится в потенциальную и заморозится. Солнце перестанет светить, любое движение прекратится, все остановится, ничто не будет ни летать, ни двигаться, все застынет и умрет. Почему ученые сказали, что это существует? Это есть закон греха и смерти. Он действует во всей Вселенной. Это закон тления. Вот в отличие от этого материального принципа, в духе содержится, наоборот, созидание. Рост, взаимодействие, сила и действительно настоящая жизнь во всех ее проявлениях. Другой момент. Все сотворенное, все, что сделано, все, что совершено, ты видишь, это красота, ты видишь, это совершенство. Это не могло возникнуть без великого интеллекта, который гораздо выше определенного ума. Ум наш. Он относится к Божьей душе, потому что он очень связан с материальным. Он очень зависит от материального. Но есть так называемая составная духа. Дух, он не безличен и не является чем-то таким, как некоторые люди хотят его представить. Вот когда ты говоришь о духе, ты представляешь нечто такое безличностное, можешь представить себе, и подсознательное. Духовное не подсознательное, оно сверхсознательное. И если мы говорим о естестве духа, это сверхсознание. Это способность иметь сверхъестественное знание. Знание обо всем. Посмотрите, что написано, что в человеке никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. Дух. Бог есть дух, обладает совершенным знанием и совершенной способностью оперировать таким бесконечным количеством информации, которые мы даже не можем себе представить. Бог, будучи Духом, для Него нет сложности управлять всей Вселенной, всеми процессами, которые существуют, без всякой сложности, без всякого напряжения. Он дает жизнь и действие, и направление каждому атому, каждому электрону, которое двигается во всем сотворенном здесь бытие. Без него не может произойти буквально ничто. И когда говорится, что Бог есть Дух, это говорится о том, что Он имеет сверхразум, сверхинтеллект, способность знать все. Потому что это знание не зависит от времени. Это знание не зависит от способностей и возможностей этого материального мира. это знание не связано с ним. Оно стоит над ним и является причиной всякого знания, которое существует здесь. Фактически материальное, все, что здесь есть, является только отражением духовного. Его тенью. Его как бы производным. Ну давайте посмотрим. Как продолжение, как выражение того, о чем мы говорили в прошлый раз, что Бог есть любовь. Большая составная и особенность Духа является способность к совершенству и любви. Любовь есть совокупность совершенства. И посмотрите, если говорят некоторые, что существует закон выживания в этом материальном мире, это борьба за существование, это принцип, который где выживает сильнейший, где нужно бороться, где нужно уничтожать, где нужно подавлять и добиваться своего, и заботиться о своем, где господствует злоба, эгоизм и ненависть, это принцип материального. Почему? Потому что в материи постоянно чего-то не хватает. Ей не хватает энергии, ей не хватает силы, ей не хватает средств. Если ты не будешь достаточно есть, ты будешь слабеть. Если ты не будешь достаточно получать кислорода, ты будешь слабее. Если ты не будешь получать достаточно, там, допустим, тепла, ты будешь слабее. И в очень многие вещи тебе нужно потреблять извне, чтобы просто сохранить свое существование. И если тебе этого не хватает, если у тебя нет возможности или ресурсов для того, чтобы обеспечить себя этим, но есть у другого, или есть возможность отнять у другого, или опередить другого, то материя старается сделать это. И мы знаем, что в некоторых формах жизни гораздо проще одному съесть другого, чтобы пользоваться его источниками. И даже мы, как люди, Бог нам попустил и разрешил есть различные виды существ. Мы едим различных существ. А те, в свою очередь, едят другие существа. Есть определенная цепочка питания. Если вы касались экологии, то вы слышали, знаете, определенные пирамиды, где низшие формы доходят до, то есть вверху это хищники, можно сказать, одни из высших категорий. Человек питается многими другими видами. Территория существует. Господь так усмотрел. Это принцип материального мира. Мы в этом живем, и многие вещи материальные, они существуют, и многие люди с этим смиряются. Они говорят, ну что, мы произошли от обезьяны, они выдумали эту теорию эволюции, и мы произошли от обезьяны, и вообще мы должны вот таким, по этим звериным формам жить. Это принцип эгоизма, принцип жестокости, принцип борьбы за существование, так он и называется. Где выживает более приспособленный, более сильный, более хитрый, более жестокий. Но есть другой принцип. Это принцип не материально духовный. Это принцип любви. Это принцип духа. В отличие от материи. Принцип духа – это принцип любви. жизнь, интеллект, сверхразум, любовь. Любовь и самые чудесные чувства, эмоции, которые дают рост и жизнь, поддержку для всего бытия, но для всего существования. Поэтому, чтобы вы понимали, для чего мы это рассматриваем, Бог в своем вечном бытии, будучи Духом, имеет всю полноту жизни и любви, и разума. Поэтому, если Бог производит гнев, Он не зависит от наших поступков. Запомните, Дух не зависит от материи. Включайте свои сердца и разум. Он никому не мстит. Он не зависит от нашего поведения. Его решение не зависит от многих вещей, которые происходят в материальном мире. Запомните, Бог есть Дух. Дух в совершенном и полном смысле слова. Некоторые люди говорят о совершенстве и говорят, человек совершенный, как в некоторых восточных религиях, он должен быть не подвержен различным чувствам. На самом деле, это не так. Совершенство включает в себя чувства, но лучшие, прекрасные чувства, которые могут проявиться в совершенных формах, которые мы видим. Красота. Красота творения – это выражение Божьей любви и Божьих чувств и эмоций в их совершенных проявлениях. И один из принципов также Духа – это действительно проявление силы и воли несокрушимой. То есть, не бывает у Бога такого, что Он сказал и нарушил свое слово. А вот в материи там, как получается, ты куда-то поехал и раз, сломалась машина. Все, не смог. Ты пошел куда-то и там по дороге с твоим телом что-то случилось. Ты не смог это сделать. Ты не смог сказать что-то, ты не смог сделать. Ты, допустим, хотел поднять какую-то вещь, но у тебя оказалось не по силам. Ты ограничен. Ты можешь решить что-то сделать, а у тебя воли не хватит. Силёнок не хватит на это. Ты думаешь, я вот сделаю это, я добьюсь этого. Но поднялся. Против тебя ветер, перемен определенных, неблагоприятные обстоятельства, давление определенное и так далее и тому подобное. И что ты уже думаешь? Нет, я не смогу. Какие-то обстоятельства появились. Ты стал ограниченным средством. И вот твои планы, твои решения пошли на смарку. Твоя, можно сказать, такая, твое упорство, твоя решительность, она куда-то исчезла, испарилась. Это нормально для материального мира. Но Бог, который есть Дух, Он никогда не меняется в своем решении. Вы скажете, как бы не так. Мы читаем в Библии, что есть определенные случаи, когда Бог менял свое решение. Допустим, Бог сотворил людей, а потом сказал, раскаиваюсь я, что я их сотворил. Надо их всех уничтожить потопом. Я вам скажу, на самом деле, все вот эти вот места из Писания, которые говорят о том, что Бог передумал или раскаялся, они нам доносят просто доступно те действия, которые совершаются Господом здесь, на земле. Чтобы нам объяснить проще и доступно, но на самом деле Бог не изменил своего решения, Он предвидел все это. Мы говорим о совершенном знании, независимо от времени. Это часть духовного потенциала. Бог есть Дух, поэтому Он не зависит от того, когда или что-то происходит. Он все знает наперед. Потому что у Него нет вчерашнего или будущего. И в этом совершенном знании Он определяет сотворение людей и знает, что они согрешат, упадут или развратятся и так далее. Все это Бог предвидел и определил заранее решение этого в виде потопа. Просто есть Божий суверенный план, Божье суверенное решение, в котором вот в этом решении, в этом плане Он делает все по воле Своей, и ничто не может Его противиться. Но откровение Своей воли и Свои решения Он дает нам отчасти, по той мере, в которой мы способны воспринять, или же в той мере, насколько мы являемся Его соработниками. Понимаете? Для многих очень многое сокрыто. А для других многое открыто. Почему одни больше открыты, одни меньше? Почему одни большее понимание имеют, другие меньше? Все зависит от условий, которые ставит Господь. И поэтому, открывая свою волю для некоторых людей, Он этим самым делится с ними той ролью, которые они будут играть в этом вечном Божьем замысле. Понимаете? И в зависимости от этой роли, от этого участия, от этой работы, от этого служения, которое люди имеют, они имеют определенную степень откровения. Относительно того, что Бог делает. И Бог имеет взаимоотношения с нами, Он снисходит к нам. Если говорить на языке Духа, то не всякая материя поймет. Если ты говорить будешь о вечном, с тем человеком, который живет во временном, то очень трудно понять. Очень много вещей очень трудно понять или переварить. Если ты всю жизнь жил в каком-то маленьком и тесном мирке, и если ты думал, что, допустим, потолок, который метр от твоей головы, он является небом, и вдруг тебя вывести на улицу и показать тебе настоящее небо, то человек может не выдержать. Ему может показаться, знаете, есть такие люди, у которых есть такой зависимость, то есть страх, боязнь открытых пространств. Некоторые люди боятся то, что они улетят туда, далеко-далеко, то есть оторвутся от родной земли, куда-то улетят, и у них голова кружиться начинает, и ориентация, и страх, и очень тяжело им и трудно. Большое открытое пространство. Если дать тебе какие-то откровения, которые ты не сможешь вместить, ты можешь потерять вообще всякую ориентацию. Поэтому очень важно знать, что Бог очень точен в своих планах и всегда их достигает. Всегда. Никто не может противиться воле Его. Это один из принципов Его вечного бытия. Бог есть Дух. И почему говорится, что поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине? Для, приоткрывая нам эту завесу и наполняя наше естество своим вечным естеством, Он оживляет наш Дух, наш Дух. Потому что наш Дух там внутри, как часть нашего бытия, он также вечен, он имеет вот эту причастность к полноте и совершенству знания, сверхъестественного знания, является источником любви, всякого решения воли и силы. И поэтому, когда мы поклоняемся, начинаем Богу, мы должны исходить из совершенного, из совершенно другого принципа бытия, к которому мы привыкли. Мы должны действительно входить в ощущение вечности. Человек, который начинает поклоняться Богу, всегда смотря на часы и живущий во временно, этот человек не поклоняется Богу в духе. Человек, который поклоняется Богу, только оперирует теми знаниями, которые он имеет здесь, которые связаны с какими-то процессами, которые существуют в материальном плане, ограничивая тем самым Бога, не веря в Его всемогущество, не веря в Его знание того, что произойдет или происходит сейчас где-то вне пределов твоих возможностей или своего сознания. Если ты не открыт для Его сверхъестественного знания, назидания и наставления, ты не поклоняешься Ему в духе. Если ты не готов принять откровение, которое сверх твоих естественных способностей. Если ты не пребываешь в Его любви, если ты не готов действительно пребывать вот в этом принципе, который мы говорили о том, что готова давать, благословлять, дарить и служить, применяя различные добродетели, соответственно, как угодно Господу. Ты не поклоняешься Господу в духе. Если твоя решительность в твоем сердце, твоя верность колеблется, если ты как бы не определяешься, не стремишься определиться в своем призвании, в тех целях, которые Бог открыл тебе, в том служении, которое Господь определил, в том, допустим, хождении пред Ним, исполнении Его заповедей жизни в Его категориях. Если ты в этом, в своем сердце не сохраняешь верность, и не настроен в этом, независимо от того, чтобы не произошло, вплоть до написано до смерти, но ты не поклоняешься Богу в духе. Мы должны понимать, что исходя из понимания того принципа, кем является Бог, ты должен познавать в этой сфере Господа и поклоняться Ему в этой сфере. Потому что Бог сказал, поклоняйся в духе, в этой сфере. Не поклоняйся в материальной сфере, в плотской сфере, в сфере, которая связана с этим материальным, временным, ограниченным, которая разрушается, которая исчезает, которая прекращается. То есть, это не значит поклоняться Богу в духе, это не значит просто там молиться на ином языке, как некоторые говорят. Это переход в эту сферу. Когда ты входишь в эту сферу, начинаешь в ней пребывать. И истина – это то, что называется реальностью, настоящей реальностью. В отличие от материального, только духовное является настоящей истиной, то есть или настоящей реальностью. Бог является настоящей реальностью. Для нас это удивительно. Почему? Потому что мы не видим Бога. Мы не видим Бога. Мы думаем, то, что мы видим, то, что мы осязаем, то, что мы слышим, это является реальностью. Но на самом деле, даже сейчас современные технологии показывают нам, что реальностью не является то, что ты видишь. Многие люди, которые, допустим, находятся в психических клиниках, они очень много видят того, что не существует на самом деле. Если ты видел мираж в пустыне, это не значит, что он на самом деле там есть оазис. Или же ты можешь одеть определенные очки или определенную конструкцию виртуальной реальности, и это будет настолько ясно для тебя и четко, но все это будет созданием определенных образов, но не реальности. Что отличает истинную реальность? Или то, что отличает истину? Это незыблемость. Что отличает мираж? Он появился, ты пришел, пощупал его, нет. Иллюзия. Если сейчас оно тебе показалось, здесь есть, а через минуту этого нету, то ты говоришь, это не является настоящей реальностью. Потому что оно видимое, как бы оно временно. Сегодня оно возникло, завтра оно исчезло. Это принцип всей материальной жизни. Это принцип перемен. Постоянно все изменяется. Постоянно все преображается. Мы люди, мы не постоянные существа. Мы сначала очень маленькие, потом растем, меняемся, преображаемся в наших телах, в наших чувствах, в нашем разуме, в наших эмоциях. Постоянно трансформация происходит. Младенцы, дети, юноши, девушки. В зрелом возрасте, в старческом возрасте. Мы постоянно меняемся. На нас могут влиять различные среда, окружение и так далее. И что же дает нам осознавать себя тем, кем мы являемся? Даже наша душа, наш разум меняется. Наши чувства меняются, наши решения и желания, все это меняется. Что же дает мне осознавать себя тем, кем я являюсь? Мой дух. Потому что он не меняется, он является реальностью. Господь говорит, что однажды он поколеблет небо и землю, так, чтобы колеблемое изменчиво стало незабываемым. Истинной реальностью является духовное бытие, которое не претерпевает вот такого рода каких-то изменений, разрушений, преображений в худшую сторону. Духовное бытие – это совершенное бытие. И когда мы начинаем поклоняться Богу, мы должны искать совершенных и незыблемых категорий, в которых мы будем жить после того, либо когда мы умрем, или когда Господь, возможно, кто-то из нас, может быть, не умрет, и Господь придет, и мы вознесены будем в новых телах, в духовных телах. навстречу Господу. Так незыблемость. И 2 Коринфянам 3.17 это еще одно место, где говорится: Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Здесь я хочу подчеркнуть особенность Духа, это свобода, настоящая свобода. Мы говорили уже об этом, что свобода является то, что ты делаешь все, что ты захочешь. Ты можешь, имеешь способность делать все, что ты захочешь. Это настоящая свобода. Человек, имеющий свои материальные человеческие желания, он зачастую ограничен в средствах. Он не может сделать все, что он хочет. Потому что ему постоянно что-то мешает. Или является для него пределом. Человек мечтает там полетать где-нибудь, допустим. Или иметь гору денег. Или еще какие-то мечты у него могут появиться, но многие из них они просто неосуществимы. У него для этого нет ни сил, ни средств, ни возможностей. Но в отличие от материального или душевного порыва, в Духе Божьем приходит полная свобода. О чем говорит Писание? Писание говорит: если сколько можешь веровать, все возможно верующим. Вера является частью Божьего духовного принципа. Это не душевный и не материальный, а духовный принцип. И поэтому вера является источником всякого творения. И для нее нет предела. Поэтому, пребывая в духе и имея в себе как часть духовного наследия веру, по той мере, в которой ты имеешь свободу. То есть насколько ты исполнен Духом, насколько ты пребываешь в Духе, насколько как часть духовного принципа у тебя имеется вера, настолько ты можешь иметь совершенных, духовных, настоящих желаний, которые посредством веры того же духовного принципа могут осуществиться в твоей жизни. И если чему-то есть преграды, допустим, в твоей вере есть преграды, материальные какие-то нарушения, в плане исцеления, болезни, разрушения человеческого тела или какие-то там, какой-то непорядок, который происходит, посредством веры, что происходит? Происходит трансформация, а иногда и сотворение новых каких-то органов. Что-то происходит такое, что исправляет материю и дает осуществление того, чему было направлено твое желание, допустим, исцеление. Для духа нет пределов в материальном мире. Если нужно, можешь пойти по воде, или полететь, или пройти сквозь стены, или воскресить мертвого. Неважно. Для Бога нету действительно разницы в том, в каком количестве, или на каких расстояниях, или в процессе какого времени что-то сделать. Нет проблем. С этим у Духа нет проблем. Проблемы есть просто в нашем ограниченном восприятии, принятии духовного. Понимаете? Но Бог, имеющий полноту Духа, Бог, будучи Духом, имеет совершенство свободы. Он может все делать, все, что захочет. Он имеет для этого все ресурсы, имеет для этого все способности. И будучи нашим отцом, будучи нашим другом, будучи нашим возлюбленным, Он может делать все для нас, для того, чтобы спасти. Но понимаете, в чем проблема? Просто мы рассуждаем. В вечном бытие, имея такие ресурсы и возможности, а совершенную свободу и не имея никаких пределов, Бог, имея в себе такой потенциал, для нас очень мало постижим. Потому что мы родились и живем в этом мирке полном ограничений. И Господь, открывая нам себя, открывает постепенно. Почему? Потому что нам действительно очень трудно и очень сложно понять, познать и вникнуть в эти духовные принципы. Но Богу это не сложно. И поэтому наша задача, познавая Господа, просто входить, укрепляться и строить основание своей веры именно на познании Бога таким, какой Он есть на самом деле. По сути, в своем вечном бытии. И мы еще раз подчеркнем, для чего мы это рассматриваем. Зачем нам все это нужно? Затем, чтобы познать Бога. И затем, чтобы понимать, почему много вещей происходит так, а не иначе. Почему Бог принимает молитвы одних людей, не принимает молитвы других? Почему Он принимает поклонение одних, не принимает поклонение других? Что является истинным, что является ложным? И так далее, и тому подобное. Все исходит из Его сути. Если мы не будем знать Бога в сущности этого вечного бытия, если мы не будем знать, каким является Бог, то мы можем поклоняться ложному Богу. Иисусу, который существует только в нашем воображении, а не в реальности. Мы будем поклоняться миражу. И никогда не сможем познать истинную красоту или истинность реальности вот этого живого, истинного источника, которым является Господь. Мы не испытаем подлинной жизни, мы не испытаем подлинной свободы, поклоняясь воображаемому Богу. Понимаете? Вот что я хотел донести. Давайте теперь посмотрим такой момент. Бог открывает себя, как Бог невидимый. Мы в первую очередь должны доказать, что если мы чего-то не видим, то это не значит, что его не существует. Правильно? Чего мы не видим? Например, мы не видим электричество. И вот он, проводок с электричеством, и мы его не видим. Обычный проводок. И возьмем один проводок без электричества, один с электричеством. И они совершенно одинаковые. Посмотрим хорошо. Никакой разницы, да? Но мы одним проводком прикоснемся, который без электричества, ну ничего, нормально там. А если мы прикоснемся с электричеством, то мы почувствуем, что на самом деле разница между этими проводками существует. Правильно? Хотя мы не видим. До тех пор, пока не было снимков космоса нашей Земли, пока не полетели в космос, снимков Земли не было. И никто не знал, что же такое Земля. Даже было представление о том, что она там на трех китах стоит. Мало ли кто что представлял. Мы не видим Земли полностью. Но, однако, это не мешает нам свободно ходить по ней. Мы не видим многих вещей, которые видят, допустим, те же самые существа, которые видят в инфракрасном свете. Но давайте осознаем и поймем, что мы многое принимаем на веру, даже если мы не видим. Поэтому Бог говорит, если я от вас требую веры, скрывая свое бытие, делая его невидимым для вас, в этом нет ничего странного. Потому что многое вы принимаете на веру здесь, в этой жизни. Но почему Бог невидим? Ответ таков. Потому что глаза человека приспособлены больше к тому, чтобы видеть материальное. А Бог, будучи духом в совершенстве своем, очень сложен для нашего восприятия. Понимаете? И поэтому только через откровение, духовные откровения, мы можем иметь видение определенного образа, который доступен для нас. Образа Бога. И давайте посмотрим некоторые места из Писания, где говорится о том, что Бог не видим. 1 Тимофея 1.17, там говорится, царю же веков нетленным. Нетленный, говорится о духовном принципе. Невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь. Итак, Бог невидим. Для чего я вам говорил? Для чего нам знать, что Бог не видим? Мы не видим. Для того, чтобы мы, во-первых, стремились к тому видению, в котором мы можем получить от Господа определенное откровение. Чтобы мы имели нужду не только в определенных вот этих вот глазах, которые мы имеем, но имели нужду в духовном зрении, это во-первых. Во-вторых, почему я привел землю нашу? Она слишком огромна, чтобы ее увидеть сразу. Поэтому, почему Бог не видит? Он слишком огромен и необъятен, чтобы увидеть его таким, какой он есть. На самом деле, понимаете? Слишком велик. Мы можем увидеть с огромных расстояний определенные галактики. Мы можем увидеть большие звезды, огромные, которые во много раз превосходят наше Солнце. И они нам кажутся звездочками. Но Бог настолько великий, настолько огромный, что нельзя удалиться на какое-то расстояние, чтобы его увидеть. Нельзя. Почему? Потому что Бог везде, настолько Он вездесущий, настолько Он необъятный, настолько Он обширный, что никак нельзя Его увидеть. Потому что Он больше всего представляемого, всего сотворенного, намного больше, намного величественнее. Как Его увидишь? Давайте посмотрим еще одно место. 1 Тимофея 6:16. Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Давайте посмотрим один момент. Мы говорили о смерти. Имеющий бессмертие – это принцип духа. Так же? Бог есть дух, он имеет бессмертие. Никогда не умрет. Может быть, у кого-то страх. Но когда, может быть, Бог когда-нибудь прекратит свое существование. Может быть, когда-то умрет. Может быть, что-то произойдет с Богом. Никогда не умрет. Единый, один только, не имеет смерти. Имеющий бессмертие, дающий жизнь всему. Почему мы рассматриваем, что Он есть источник жизни? Обитает в неприступном свете. То есть, если свет неприступен, то не тем ли более тот, кто в нем живет. Вы скажете, ну значит, Бог ограничен, значит, Он там обитает в неприступном свете. Я вам объясню. Опять же, это образное выражение. Образное выражение. Говорящее о том, что скрывается за истинной реальностью вечного Божьего бытия. Проще вам объясню так. Когда говорится, что Бог обитал в доверии, во святом святых, там было, ну, там Бог обитал, да? Это же не значит, что Он там только обитал. Вот Он пришел, и там был только вот на земле, вот в этом месте Он обитал во святой святых в храме израильском. И больше нигде Его не было. Это же не так? Но Он там являл свое присутствие. И просто это нам говорится, что Бог являет свое присутствие таким образом, то есть наибольшее Его присутствие, наиболее реальное Его естество проявляется в неприступном свете, недоступно для нас. Недоступно для нас. Я еще проще вам объясню, почему Бог еще не видит. Если вы хотите увидеть солнце, вы скажете, ну и мы видели солнце. Ну, посмотрим, выйди на улицу, да, солнце увидишь. Я вам скажу, нет, на самом деле вы солнце не видели. Понимаете? Почему? Потому что увидеть солнце, да, к тому же не поверхность солнца, а само солнце внутри. Туда нужно еще залететь и посмотреть. А температура только на поверхности 6000 градусов, а миллионы градусов внутри. И происходят термоядерные реакции. Попробуй взглянуть на солнце чуть-чуть ближе. Подлети к солнцу и посмотри на него. Тут же ослепнешь. К поверхности даже не выйдешь посмотреть, потому что сгоришь моментально. Понимаете, о чем я говорю? Я говорю о Боге, который в сущности совершенно недоступен ни для кого. Даже свет, даже тот образ, который он является, не является доступным. Он неприступен. а тем более суть Бога. Для чего это говорится? Для того, чтобы никакая праведность наша, никакие усилия, никакие наши заслуги не смогут расположить к нам Бога или приблизить Бога к нам. Понимаете? Он неприступен и недоступен. Никакие формы наших, никакие изобретения, никакие способности, никакие аутотренинги не позволят нам увидеть Бога лучше. Понимаете? Бог совершенно неприступен и недоступен, невидим. И только, насколько Он захочет нам открыть, в той мере показать, кем Он является, Он сам по своей воле может это сделать. И Он это делает своими, по своим правилам и своими способами, которые мы должны исследовать, рассматривать, должны быть им послушны. Как и написано, 2 Коринфянам, 4 глава, 3-4 стих. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о Христе, который есть образ Бога невидимого. Итак, Бог, будучи невидимым Богом, однако дает доступный нам образ. В чем проявляется этот образ? Как явлен нам этот образ? В Иисусе Христе. Но этот образ, я хочу вам подчеркнуть и объяснить. Это не то, как он выглядит. Будучи на земле. Потому что Павел также говорит, что если мы знали Христа по плоти, то мы теперь не знаем. И в некоторых видениях его видели совсем по-другому. А голова и волосы белые, как белая волна, как снег. И очи, как пламень огненный. Да, и как лицо его, как солнце сияющее в силе своей. И ноги подобны халкаливану, как раскаленные в печи. То есть мы видим определенный образ, который представить довольно трудно и тяжело. Но это был тот же Господь. Но образ Бога невидимого, то, что Он делал, что Он говорил, как Он жил, кем Он являлся, все это выражает характер и действие самого Бога, который невидим для нас. Это доступный образ. Все в совокупности. Понимаете? Это является образом. Поэтому, читая Евангелие, исследуя, изучая, смотря на поведение, на характер, на учение Иисуса, мы больше и больше можем увидеть Бога. Потому что видим мы не только глазами. Но вообще, если по сути взять, мы видим своим мозгом, правильно, материальным. Глаз только воспринимает свет, но анализирует его и приносит нам эти образы, наше сознание, мозг. То же самое на самом деле мы что-то можем видеть нашим умом. И этот ум дьявол пытается ослепить. Чтобы мы не понимали и не видели настоящего образа Бога. Иначе говоря, вы не должны просто видеть какие-то образы или представлять образы в своем сознании. То есть, если я, допустим, закрыл глаза и вижу образ Иисуса, это не значит, что это есть настоящий Иисус. Образ Бога невидимого в совокупности – это черты характера, действия, поступки, воля, намерения, желания, дела и так далее. Все вместе, в совокупности, создают образ Бога невидимого, который явлен во Христе Иисусе. И если мы создаем для себя другой образ, что это значит? Что Иисус вот так на это смотрит, что Иисус, допустим, так к этому относится, или Он вот такие дела творит, а на самом деле Он к этому не так относится, или не такие дела творит, или является не тем, что мы себе представляем, то это значит, мы создаем для себя ложный образ и поклоняемся поддельному Иисусу. Понимаете, о чем я говорю? Или даже если он явится в таком образе, в котором мы, допустим, привыкли, как он в таких белых одеждах, там волосы у него такие, там борода, все, это такое в сиянии. Да, неважно в каком сиянии, неважно он как говорит, и какой у него голос, или какие чувства ты при этом испытываешь. Образ Бога невидимого состоит из множества совокупных составных, которые явлены во Христе Иисусе через Евангелие и подтверждается свидетельством Духа Святого в наших сердцах. Уясните для себя очень четко. Дальше. Давайте посмотрим еще одно место из Писания. Евреям 11:27. Веру оставил он в Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы в виде невидимого, был тверд. О ком это говорится? Это говорится о Моисее. Моисей видел невидимого. Чем? Верой. И поэтому не посмотрел на внешнее. Отсюда мы делаем вывод. Какой? Исследуя, изучая вечное Божие бытие и познавая, что Бог невидим, мы можем иметь очень удивительный инструмент, который способен рассмотреть волю Божью, Его действия и Его желания относительно конкретных жизненных ситуаций. Этот инструмент является верой. Посредством веры мы можем проявить какие-то качества или какие-то действия совершить, которые Бог от нас хочет. Не убояться царского гнева и быть твердым в своих намерениях. Бог говорит Моисею: «Иди, Моисей, я хочу вывести народ мой из Египта». На протяжении более чем 400 лет это не представлялось возможным. Правильно? Это во-первых. Во-вторых, что может человек, лишившись своих ресурсов, своих возможностей, и в течение 40 лет, занимаясь только тем, что пасет овец, один человек, с человеческой точки зрения, совершенно невозможно. Но Бог говорит: я собираюсь это сделать. И посредством веры Моисей начинает более четче видеть. Что он более четче начинает видеть? Его вечное бытие. А какое у него вечное бытие? Что он всемогущий. Что он, если что-то собирается сделать, он это делает. Не бывает такого, что Бог задумал вывести народ израильский из Египта, а потом какие-то сложности фараона сказал: нет, не отпущу. И Моисей бы пришел к Богу и сказал: не отпускает. Но Бог бы подумал и сказал: ну, раз не пускает, ничего не могу сделать. Это же неправда. Бог не может такое сказать. Почему? Потому что в его вечном бытии есть так один из его сутей, это способность делать все, что он хочет, все, что он замыслил. Это говорит о постоянстве, неизменяемости. О всемогуществе Бога. Не важно, что фараон противится. Суды Божьи придут на него. Поэтому, исходя из этого Божьего принципа, его невидимости, из-за того, он слишком велик, слишком огромен, слишком необъятен, слишком несовершенны чувства и восприятия наши. Из-за этого он определяет нам другие органы зрения вместо нашего ума и глаз. Или нашего мозга. Это вера. Бог говорит, верой ты сможешь увидеть нечто, что выходит за пределы временного и, как бы сказать, за пределы определенных форм, определенных величин. Посредством веры ты можешь увидеть нечто большее, чем Вселенная. Проникнуть в те времена, которые недостижимы каким-то определенным механизмом. Итак, почему мы говорим, что ходим невидимым, а верой? Видение часто нас обманывает. Ты молишься о чем-то, но не видишь исполнения. Твое видение связано, тебе нужно во времени побыстрее это увидеть. Тебе нужно увидеть, как оно происходит. Оно ничего не происходит. И во времени не случается. Но Бог говорит, ты должен не быть связанным с этим видением. У тебя есть другой инструмент. Вера, посредством которой ты смотришь на Бога. И если в Боге это совершилось, то это станет реальным и видимым плане. Только когда и как, не твое дело. Ты просто должен реально проникнуть и получить осознание этой реальности посредством веры. И ходить в этом видении веры. У веры тоже есть видение. Это не значит, что твое видение прекращается. Просто ты от видения материального переходишь в видение духовного. Почему и написано? Ибо он как бы видя невидимого был тверд. Ты верой видишь Бога, видишь Его намерения, видишь Его пути и ходишь в этом духовном видении, которое ты приобрел посредством веры. Включились? Хорошо. И поэтому это видение, этот доступный образ через веру для нас становится более ясным, четким и глубоким. И нормально, если мы это будем, в этом видении будем развиваться таким образом, чтобы видение этого внешнего материального теряло свою остроту для нас и блекло, исчезало. Но это духовное видение. Это восприятие веры, наоборот, становилось более четким, ясным, глубоким, ярким и основательным для нас. И давайте подведем определенную черту еще за этим. Независимо. независимо от того, что Бог совершенно невидим и недоступен, мы можем для себя сделать вывод, что Бог открывает нам себя посредством веры. И через веру Он проявляет себя для нас как истинный свет. Первая глава, 9 стих говорит о чем? «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Господь является истинным светом. И в 2 Коринфянам, который мы читали, там написано, что для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. Господь является свет истинный, настоящий свет. Он же, будучи невидимым, и мы говорим, что многих вещей мы не увидим в темноте. Если нас посадить в темной комнате, где не будет никакого источника света, мы совершенно ничего не увидим. Ничего не увидим. Но если туда начнет проникать свет, то по мере света мы начнем видеть, что там находится или что там происходит. Так вот, Бог, Он говорит, хотя я невидимый, я являюсь же настоящим светом. И мы говорили об этом. Слишком много света. Как в солнце. Ты только посмотришь и сразу ослепнешь. Но Бог говорит, будучи светом, я могу быть для вас доступным, просто уменьшая до того спектра, который вы можете увидеть. Проще говоря, вот мы видим свет определенный, вот это, допустим, лампочка. Почему мы его видим? Потому что мы этот свет видим в определенных длинах волн. Волн, которые воспринимает наш глаз. Понимаете? И Бог говорит, я настолько великий свет, и моей славой полна вся земля, но вы не способны это воспринять. Но не бойтесь, я настоящий свет. И будучи настоящим светом, я могу дать вам возможность увидеть мою славу, увидеть меня в тех размерах, в тех амплитудах, которых вы способны воспринять. Я способен поговорить на вашем языке, насколько вы можете понять. Я способен вам донести понимание обо мне, насколько вы сможете воспринять. Вот я сейчас проповедую, сейчас объясняю. И мое понимание, и мой свет, в котором в моем разуме, он есть одной мощности. И в вашем сознании, в вашем восприятии может быть своя мощность. И у кого-то что-то воспринимается, что-то мимо ушей пролетает. И у кого-то уже, допустим, что-то было принято, а что-то не удержалось. По мере возможности восприятия. По мере возможности усвоения. У каждого своя мера. Понимаете? И Бог хочет донести до каждого из нас свой свет. Этот свет истины. Насколько мы можем усвоить. Но если ты говоришь, Господь, я толком ничего не могу усвоить. Бог объясняет и говорит тебе. На самом деле, я могу сделать для тебя себя доступным так, чтобы ты понял. Просто обращайся ко мне как к свету. Если ты сам попытаешься меня постигнуть и понять, даже если ты эту проповедь захочешь своими собственными способностями, своим разумом воспринять, я могу оказаться для тебя совершенно непонятным и недоступным, и невидимым. Ты ничего для себя не подчеркнешь. Понимаете? Но если ты будешь искать моего разумения, моего наставления, мои комментарии, моего обновления и моего света, который бы сделал для тебя ясным то, о чем говорится, то я смогу донести до твоего сердца, до твоего разума понимание того, кем я являюсь, так, чтобы это тебе принесло пользу. Так что Бог, Он же тот же, который открывает себя нам. Он не только невидим и не только недоступен, призывающий к вере, но и тот, который хочет открыть себя нам по мере наших способностей. И если ты привык жить во тьме, если включить очень яркий свет, то ты можешь ослепнуть. Но Бог что делает? Он постепенно увеличивает для тебя степень своего откровения. Так, чтобы ты стал видеть получше, потом еще лучше, 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 лучше и лучше. Какой итог мы делаем? Та степень откровения, которую ты имеешь о Боге, та степень понимания, которую ты имеешь о Боге, та степень видения Бога, который есть в твоей жизни, для Бога совершенно недостаточно. Он будет увеличивать, увеличивать, увеличивать и увеличивать и увеличивать свой свет, свое откровение, свой образ. И чтобы ты познавал и познавал и познавал Бога, какой Он есть. И чтобы вы видели Его в большей, ясной, четкой мере. Чтобы откровение Бога в вашей жизни не уменьшалось, но увеличивалось и возрастало. Вот что хочет Бог. И поэтому Он открывает себя как истинный свет. Для Бога недостаточно, что ты его видишь в каких-то ограниченных параметрах. Понимаете? В различных цветах, в различных проявлениях, в различных спектр. Ты должен его увидеть, ты должен его познать. Если ты не хочешь этого, то ты начнешь противиться Богу. Потому что в вечном Божьем бытии Он является Духом, и Он является невидимым и недоступным, но при этом открывает себя как свет видимый, доступный для нас. Таким образом, чтобы мы, познавая Его, жили вместе с Ним. На данный момент мы завершим это. Я думаю, вы общую мысль уловили, кем является вечным в своем бытие Господь. Не забывайте об этом. И в своем хождении пред Богом исходите из этого понимания, видения, познания. И стремитесь к большему. Потому что у Бога столько ресурсов, такая Его мера необъятная, что никогда не соскучишься. Никогда эта мера не закончится. Почему? Потому что заканчивается обычно все смертью, а Бог без смерти. Заканчивается что-то ограниченное, а Бог не ограничен. Заканчивается все со временем, а Бог находится вне времени. Вот такого Бога мы имеем. Да будет благословено имя Его. И мы давайте помолимся о том, чтобы действительно Бог открывал нам, и мы могли видеть Его вот в этой полноте, которой Он являет нам. дорогой наш Господь, мы славим Тебя. Благодарим Тебя, что Ты есть Бог. Настоящий истинный. Ты есть Дух. И в совершенстве Твоего знания, в совершенстве Твоей любви, в совершенстве Твоей жизни и бессмертия, в совершенстве Твоих планов, намерений, постоянства, неизменяемости, Ты, Господь, пребываешь и ведешь нас к тому, чтобы мы познавали это бытие. Мы просим Тебя, дай нам познать Тебя в этой сути, чтобы поклоняться Тебе в духе и истине, чтобы Твоя истинная реальность, чтобы этот духовный мир для нас становился более реальным, более действенным, нежели этот внешний материальный мир, чтобы мы на внешнем этом материальном мире не зацикливались и не сосредотачивали на нем такого внимания, чтобы не быть подвержены его влиянию, чтобы наша душа, она была связана с Духом, чтобы она черпала источники жизни и знаний, и чтобы посредством действия Духа наша плоть, также наши тела, они также могли служить Тебе. Господь, мы понимаем, что никакими стараниями, никакими способностями, никакими заслугами мы не сможем лучше увидеть и познать Тебя. Мы не можем проникнуть к Тебе, Господь, тому, который не видит и который обитает в неприступном свете. Мы не сможем никаким интеллектом и разумом постичь Тебя. И мы признаем это, но мы просим Тебя, как света истинно, через веру, дай нам видеть и познавать Тебя. Посредством веры пусть Твое бытие становится более для нас явным и реальным. И через откровение Твое, через то, что Ты хочешь нам донести, пусть Твой свет становится более ярким и ярким и ярким, чтобы в этом свете мы могли видеть Твой образ, который был явлен в Тебе, Господь, когда Ты был на земле. И, Боже, чтобы мы могли познать Твой характер, Твои дела, Твои мысли, Твои намерения, Твои желания, чтобы мы могли во всей полноте увидеть Твою силу, увидеть, Боже, Твое всемогущество, увидеть Твое совершенство и премудрость, чтобы в этом жить, в этом пребывать, этим наполняться и ходить в этом. Таким образом, чтобы реальность духовного мира по-настоящему завладела нашими жизнями и нашими сердцами. Чтобы мы действительно больше мыслили о небесном, вырвались из этой опостылевшей, ограниченной формы бытия, в котором мы сейчас пребываем, и жили в свободе славы Сынов Божьих, жили в Духе, поклоняясь Тебе, Отец, по-настоящему, в Духе истины, будучи такими поклонниками, которые Ты ищешь в себе. И мы, Господь, знаем, что Ты несравненно больше того, о чем мы просим и помышляем, сделаешь. И что Ты соделаешь нас способными в вере творить невозможное. И мы за это Тебе, Господи, возносим честь и хвалу. Ты, Господь, Тебе, Царю уже веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь.